И не только, значит, просто человек может обольститься на святой, мы помним же Симеон Столпник, там помните, да, вот к нему там слетела этот колесница огненная, значит, и сказали, мы тебя как Илью на небо возьмем, и он даже ногу занес, значит, чтобы вступить на колесницу, он потом по привычке благословил это, значит, сооружение, но оно исчезло. Вот. И он потом наказал себя, что он на одной ноге принудил себя стоять, значит, наказав ту ногу, которая, значит, все-таки чуть не коснулась. Ну, нога тут, конечно, ни при чем, а тут больше голова, может быть, но вот наказал как-то себя так, то есть дал себе эпитимию. То есть вот такое обольщение, вот эти чудес, знамений различных, вот вида их. Если говорить о различного рода врачебных, так называемых действиях, которые сейчас многие так тоже пытаются людей прельстить, обольстить их, то там тоже мы имеем дело, скорее, с внешними эффектами, понимаете, с внешними эффектами. Очень часто, знаете, вот как, если руководствоваться языком, таким, может, не совсем христианским, но как батюшка мне один рассказывал, он говорит, что, знаешь, вот они не могут получать ничего, они не могут силу Божию получать, не могут получать энергию, потому что они манипулируют, они вытягивают с каких-то внутренних органов, помещают на какие-то внешние эффекты. То есть вот таким образом действует, обольщая, давая иллюзию, а потом, значит, у человека начинают что-то такие серьезные очень болезни появляться, гораздо серьезнее тем. Как вот помню, отец Федор, царство ему небесное, он говорил, всегда такой анекдот рассказал, говорит, ой, мне Кашпировский так помог, он говорит, что-то помог, да, в ушах волосы выросли. Вот такое бывает, что, знаете, какая-то глупость такая, понимаете, что-то там рассосалось, распаялось, вот. А может, и не обращал внимания, совсем этого не было. Если я распаялся, то это не значит, что, это, что только это распаялось. Может, внутри тоже что-нибудь распаялось, понимаете? Что должно быть спаянное как раз. Вот. То есть человек – существо достаточно сложное, существо информационное. Мы, знаете, вот привыкли в нашей традиции воспринимать более такой материальном воспитании нашем человека несколько однобоко. Надо сказать, это точно организованная система, в которой есть много-много всяких таких вещей, о которых мы даже не догадываемся. Понимаете, вот информационные там очень важные вещи заложены в человеке, не говорю уж о генетических там всяких вещах, и много таких и полевых всяких вещей. Поэтому, значит, лучше не обращаться к такого рода вещам, которые достаточно сомнительные, понимаете, сомнительные. Поэтому чудес от Бога будем просить, вот, Господь может все совершить. А почему не совершает? Да потому что не на ту волю его нет святой, потому что это для нас не спасительно. Понятно, да? Вот должны мы так с вами вот жить. Не потому, что Господь желает нам какого-то зла или хочет, чтобы мы мучились, но мы просто должны выболеть то, что мы когда-то сделали. Понимаете, выболеть это. То есть мы когда-то какое-то повреждение внесли сами в себя, и мы должны как бы выболеть вот то, что у нас есть. Вот поэтому вот и так и относиться тихонечко к этому, надо стараться. Так, вопросы какие-то есть, или это что-то туда маленько ушел, да? Вопрос есть или нет? Вопрос о ложных чудесах истинных, да. А, да-да.
И вы нас недавно буквально сказали несколько чудеса.
Ну, да.
Нас похоронили мужчину, крещённого без креста. Не прошло 9 дней.
Ну, да.
Он буквально вот сколько слышал, когда его звонили соседи, хорошие. Посетил он их всех человек, в своем
облике.
Ага. Вот как понять, действительно, дух его был.
А, ну и понятно, я понял вопрос. Садитесь, пожалуйста. Да? Да нет, слава Богу, хороший вопрос. Потому что на самом деле явление, вот еще явление различного рода. Знаете, вот как священник, любой часто сталкивается с такими вещами, и поэтому можем с точки духовных отцов наших, руководителей, таких сказать. Вот, знаете, я вот женщину знал, вот, которая 2 года с умершим мужем чай пила на кухне, понимаете, со своим. И чай убывал, и все прочее, там некоторые с мужьями до сожительства и с умершими, понимаете, вот. Но, значит, руководство святыми отцами, мы знаем, что духи вот этих людей, души их, вернее, вот, они свободы не имеют, понимаете, они не имеют свободы. Они, значит, уже не властны, они в этот мир могут прийти только по особому божественному определению, да, по особому божественному определению, если целью этого прихода будет только одно, понимаете, только одно может быть, и это призыв к покаянию какого-то человека, понимаете, вот. То есть, такие явления описываются у нас в литературе, в духовной литературе, только когда это является, значит, вот, ну, как знаете, вот в чем-то, конечно, это не тот маленький пример, как вот был Лазарь праведный, нищий, помните, да, Господь рассказывает притчу, и был богач, и он потом говорит, вот что я допусти, что я пойду к братьям и скажу им, чтобы они не грешили. То есть все божественные, от Бога, вернее, данные явления, будь то сон какой-то нам приснился, понимаете, вот мы, конечно, им доверяться не должны, там всем прочим, или явление какого-то потустороннего мира, оно только с одной целью может быть божественное, когда оно направляет человека в покаяние, чтобы человек покаялся, исправился и познал, понимаете, и верил в Бога. Когда эти явления не другого плана, то есть они, знаете, с целью или испугать кого-то, или, значит, заставить его искать какую-то помощь у колдунов там, или еще у кого-нибудь, понимаете, то это совсем явление другого плана. Или вот явление чисто духов злобы поднебесных, которые принимают образ человека, который вот, дорог для людей, известен для них, они могут принять этот образ, понимаете, им действовать. Как вот... Знаете, есть такое было, вернее, очень распространенный спиритизм такой, да, спиритизм. То есть люди вызывали духов, определенных духов, там, или умерших родственников они считали вызывают, собирались для этого в круги такие вот. И вот, знаете, подсказательные такие истории, рассказы. Один из людей очень скорбел, у него жена умерла, он был богатый человек, там, еще до революции, и он очень так скорбел по ней. А друг у него... Ну, или знакомый, я не помню кто, который вот этим спиритизмом много занимался, то есть духом вызывал, он говорит, пойдем со мной, вот и мы, ты сможешь с женой поговорить, мы вызовем ее дух как бы, да, к себе, и ты вот с ней поговоришь. И что происходит? Понимаете, вот приходит этот человек на этот сеанс там, ну, собирается, и такой круг магический заключает собой, может кто-то и присутствовал, собравшийся на этих когда-то вещах, они совершенно гадкие, вот, конечно, по отношению к Богу. И вот собрались они, и на самом деле, как бы жена ему явилась. И самое интересное то, что она говорит, вот я тебя хотела порадовать к дню рождения, там позаботилась у тебя, чтобы теплые носки тебе связать, вот, а ты вот, значит, о них не знаешь, они лежат в шифонере, там, или в шкафу, я забыл, ну, я передавно читал, не помню точно, но я помню суть такую обычно. Вот, и вот носки там возьми, там, то у тебя ноги мерзнут, сейчас осень. Он, значит, пошел домой, ящик открыл, там носки вот эти лежат, понимаете. Он сразу же, да, думает, я на самом деле жена, кто же обо мне может заботиться, как не жена, правда же, вот так заботиться, она же мне при жизни заботится, если после жизни вроде заботится. И он как-то втянулся, стал он, значит, вот с женой общаться. Потом его заменил какой-то другой дух, который стал называть себя преподобным Сергием Радонежским, понимаете, вот. Он стал с ним советоваться, входить в какие-то вещи, вот, такие вот. Даже в делах стал, вот, то ли деньги вкладывать туда, то ли не вкладывать, понимаете, вот. И что с ним происходит? Он полностью посредством вот этого совета, то принимался, это вроде все дела хорошо, потом один совет принял какой-то, и у него все прахом пошло. Он, значит, пришел в отчаяние, в тоску, значит, вот пришел, опять там собрались это все маги, там эти медиумы так называемые. Вот. Явился им вот этот Сергий, который совсем не Сергий оказался, как начал над ним хохотать, ну что, говорит, наслушался там такой сякой. То есть вот это называется общение с духами. То есть явление этого мужчины, вот, который без крестика был похоронен, надо смотреть вот, все-таки однозначно, что для нас, собственно, такого для верующего человека не нужно убеждение, что есть мир тот, правда же, не нужно же, да? Мы и так знаем, вот. Цель какая этого явления, она совсем непонятна, понимаете, вот если он что чему-то доброму там призывал, это одно, и то должно быть настороже, потому что за этим может что-то другое пойти, правда же, лучше это ничего не принимать и водичку святую взять, там покропить Я думаю, больше таких явлений не будет, понимаете, да? Вот. На Западе, на Украине, там даже другие так существуют, там методы, они запечатывают могилу, там священник приезжает, там как бы так земельку берет, там посыпает, там, то есть называется почему-то печатать у них могилу, понимаете? То есть вот явление этих духов, конечно, может быть, но а души людей, они не имеют свободы, понимаете, не имеют свободы. Вот так хочется сказать. Удовлетворены вы ответом, да, или так, или очень много? Да, хорошо. Да.
А вот действительно, если вы слушали, как думаете, что оно приходило за 9 дней, часов 40 дней ему.
Ага.
И вот я обращаюсь к нашему
священнику,
да? Ага. Мне хотели, я хотел, что он болел.
Он болел, язва у него открылась.
Да, я не знаю.
Ну ладно, ничего, ничего.
А это у нас при заходе есть большая церковь.
Он дом молебный, да?
Да, да. А Россия, они его как-то на что-то вроде растели, и все это. Но в том случае, что он, вот как он объяснил своей маме, мама живая,
когда она
это приходит, и...
Понятно.
Он приходит и говорит, мама, мне Господь отпускает на каких-то 2 часа. Вот, и дают своих лошадей, чтобы я приехал, попроеду, как ты живешь. Она же, естественно, женщина очень больная. Никому она сейчас не нужна.
Нет, Машка, я думаю, что этого не может быть от Бога. От Бога этого быть не может.
Ну, вот вы тоже сомневаетесь.
Нет, не сомневайтесь, даже этого не может быть от Бога, понимаете? Потому что у Бога один день, как много дней, почти такое 2 часа, правда же, да? И потом, знаете, вот надо сказать, ну, садитесь, это неудобно, вы как ученица стоите, простите меня. Вот, просто знаете, вот как... Для нас святые рассказывали, что когда душа выходит из этого мира, да, ну, конечно, за исключением редких случаев, она забывает об этом мире в той степени, в которой здесь помнит, понимаете, вот. То есть, вот даже занимались тем вопросом, вот, а святые не будут ли переживать за своих родственников, которые, допустим, погибли, да? Или другими вопросами занимались, на что нам отвечали, что такого быть не может, потому что там настолько затмевают те события того мира, значит, вот их жизнь, что практически, а если бы человек имел такое доброе воспоминание о матери, беспокоился, то он, конечно, не был бы в каком-то месте там тяжелом, правда же, да?
Так. Подскажите, что эта женщина сказать?
Ей надо поисповедоваться. Надо ее обязательно в любом случае, когда какие-то вещи происходят не такие маленькие, нехорошие, ненормальные вещи с нами вот происходят, явления какие-то или еще что-нибудь, то есть самое первое, это надо исповедоваться. И по возможности, значит, причаститься и иметь к этому вот возможность, то есть, чтобы батюшке все рассказать, что происходит, понятно, да? Чтобы не так неторопливо, не как-то так, а вот чтобы рассказать, как все это происходит, как подробно. Мама пусть придет, хорошо расскажет. И, знаете, это и на ней тоже, в ее сознании. Потому что, знаете, вот, как говорится, спрос рождает предложение. Вот так всегда. То есть человек чего-то ищет, и на этот поиск идет, значит, вот такое предложение. Как бы он так поиск ищет, ему приходит. То есть мама верующая. Сынок умер-то, наверное, так вот себе, правда же, да, был? Нет, я не про это, я говорю, это туберкулез. Ну, своей смерти умер, но не готов все равно был к смерти, правда же, очень не готов. Вот. Я про это и говорю. И поэтому мама как-то, тем более, вы знаете, у нас вот бывают случаи, когда человек, вот родственник часто, даже впадает в состояние некоторого психоза. То есть как вот, ну, вот реальный случай расскажу, этого человека уже нет, вот, что вот хоронили брата и забыли руки развязать. И настолько это потрясло, что, понимаете, ну вот тяжелое было такое переживание, тяжелое очень переживание. Как это так вот? Я говорю, да не обращай тряпкой, это истлеет, какая разница, это все там ничего нет. И так без крестика похоронили, мама беспокоилась, поиск шел, понимаете, подтверждение какого-то. И вот ее, в ее сознании, вот этот, как он там, любой же, правда же, верующий задумывается, какая участь нашего близкого родственника, правда же, да? И через этот вот поиск оно пришло, но маленько не оттуда пришло, правда же, да? Помоги, Господи. Вот поэтому ей надо покаяться с Божьей помощью. И дома там водичка есть святая, да, да, если то есть
покрасить.
Ну вот надо покропить и все до дома там аккуратненько все помолиться, и хорошо, если батюшка освящение дома совершит. Хорошо?
Он молитву
открыл
уже,
я на
час еще
Ну, пусть к нам приедет, в Успенский храм, думаю, ей не откажут, правда же, пусть поверьте потом. Ну, средств чудо. Мы можем и не за средства, правда же, лишь бы она добралась до нас. Исповедь это без средств, без всяких. Только бы на дорогу были денежки у нее, да и все, правда. Ну, понятно. Но нет, самое главное, что ей поможет, это вот на исповедь надо, вот и все. Ну, она найдет возможность. Вы ей помогите, сможете, если помоги, Господи, да. Вот, поэтому, что она переживает, печалится, тем более долго болел, да так все, ну, поэтому она на этом, вот у нее и рождается все. Поэтому, вот очень важный еще момент, на который хотел обратить внимание, вот сегодня, слава Богу, такой вопрос появился, что именно на нашем желании все рождается, понимаете, на нашем призыве, на нашей вот какой-то такой вот потребности, которые мы как бы в себе выживаем вот чем-то, к чему-то не такому особенному. Видите, значит, почему это так? Потому что мы иногда как ищем просто подтверждение своих действий вот, особыми какими-то знаками, особыми вниманиями. Как вот Господь обличает эти вещи, Он говорит, рот лукавый, прелюбодейный знамение ищет, да, не дается знамение Ему. То есть ищем какого-то подтверждения вот, очень часто. Забывая о том, что мы по греховности недостойны видения, да? И когда человек начинает вот таким образом поступать, ну, всем, ну, знакомое может быть состояние, но может кто-то и незнаком, который имеет все-таки это, более трезвую такую оценку себя, что вот ну, в обращении к иконе там, или еще к кому-нибудь, ну, человек очень часто, вот, который находится в стесненных каких-то обстоятельствах, здесь ждет какого-то знака, понятия знака какого-то. Или принятие, или неприятие, значит, себя и своей молитвы. Или какого-то расположения божественного, или его нерасположения. То есть пытается какой-то знак найти от иконы, от предмета какого-то, еще от чего-нибудь. Или ждет подтверждения в сне, или еще правильно он поступает, или неправильно. И когда он забывает, значит, вот, о том, что он все-таки по греховности, это не Иосиф же мы, правда, праведный, чтобы какие-то сны от Бога видеть и толковать, то очень часто вот на этом призыве человека вот, начинается его вот обольщение. Оно строится на городе. Человек думает, что он достоин видения. Видение от Бога видеть не может. И тогда получает видение лживое, понимаете, для себя. Вот. И начинает еще более толковать, и начинает его составлять порой вот для себя. И на этом строит вот образ прелести. Потому что вот прелесть, она же что такое, мы с вами говорили, это самообман. И, во-первых, прелесть мнения, когда человек уже доверяет какому-то мнению или мнению о себе. То есть он уже думает, что он вот достоин определенных вещей. И вот это состояние, оно очень опасное, потому что в этом состоянии можно очень просто какие-то вещи начинать понимать неправильно понимать. Вот. То есть это как дезинформация начинает уже человеку поступать, всякие вещи, вот там, как святитель Игнатий Брянчанин предупреждает, он говорит, что многие, поверив видениям, покончили с собой, понимаете, то есть вот нельзя такого, надо всегда думать. Вот как, помните, как одному из подвижников Христос явился, как бы так образом, он зажмурился. А тут говорит, ты что зажмурился, я же Христос. Он говорит, да я Христа хочу в том веке видеть, а не в этом, понимаете. Вот, ну и так получилось, что эти падшие духи, они в любом образе могут являться, в образе ангела света, даже в образе Христа. Но знаете, редкие есть явления, когда являясь в образе Божьей Матери даже. Хотя это, конечно, вот очень редко, потому что она просила, чтобы этого не было. Вот. Поэтому всегда надо помнить, говорит, немного тот, кто, говорит, видит ангелов, тот способен к падению. А тот, кто видит свою греховность, тот всегда будет тверд. Так святые отцы говорили, да? Вот. Поэтому сознание своей греховности, оно верным путем человека ведет. То есть он понимает, что он, ну, что там, при любых явлениях он говорит себе, значит, от Бога видеть недостойно, отбиться не хочу. И поэтому все это потихонечку отступает. Понятно, да? Ну, спасибо. Да.
Ну, а если человек это не отмерил,
да,
по какой-то причине, и за ним приходит, снится во сне, откройте меня, похороните меня,
ну, ну, понятно, да, но это, видите, именно на нашем беспокойстве, что мы же понимаем, что не отпетые, это плохо, да? Мы же вот, опять же, тут просто постараюсь опять тот же механизм понимать, что мы вот говорили с вами по мистическую печать на прошлом, наверное, занятии или на позапрошлом, что человек что-то воспринимает, с чем-то предметом себя связывает, и тут тоже он видит, что он, родственник умер, он не отпетый, он беспокоится, там все прочее, идет призыв, правда же, да? И на самом деле, значит, может явление такое быть, что он беспокоится. Но если, видите, и он не отпетый, только его же отпевать-то и нельзя. Если он по какой-то причине канонической его не отпевает церковь, так его же нельзя отпевать. Или что-то изменилось после его явления, ничего в нем не изменилось, правда же, да? Поэтому дополнительное вот такое будет... Тоска, уныние, может быть, отвержение церкви за ее какую-то такую, кажется, жестокость, понятно, по отношению. Даже вот единственный вывод, к которому мы придем, или священники такие сякие немилосердные, не хотят его отпеть, он мучается, правда же, да? Вот. А один из выводов, который может этот человек делать, который после этого по воздействию, значит, придет к чему-то, а другое, значит, что он попытается в обход как-то это сделать. Правда же, он там кого-то обманет, что-то скажет, там все отпоет и себе грех примет такой, который он не должен был принимать. Вот что будет плодом, правда же, этого явления. Потому что если есть каноническое запрещение к отпетию, там, оно касается определенных вещей, там, самоубийства, там, еще чего-нибудь. Вот. То есть, получается, если его нельзя отпеть, то и после явления его нельзя отпеть, и его явление будет только две мысли рождать. Правда же, как-то это обойти, если не обойти, то, значит, всех, значит, там отвергнуть, а что как бы все такие жестокие люди. Как мне, знаете, обратились, вот, я даже, ну, так не удивился, потому что уже с этим сталкивался, и сказали, значит, вот у нас там родственник такой вот мучился и умер. Его отпеть вот надо, но он был адвентист, понимаете, там, или баптист, или еще кто-нибудь был, он, понимаете, вот, спросили, вот, я говорю, ну, знаете, вот, его все-таки же мы православные-то не имеем права отпевать, потому что он же вот, ну, ушел из церкви и не стал, и там покрестился еще, да и все прочее там. То есть его воли-то не было, чтобы он был в православной церкви. Но вы просто там, если вам чутка, он так обеспокоились вами, ну, делайте дела какие-то милосердные, ну, оказывайте каким-то людям там помощь, там, все прочее там. Ну, так обиделись люди и сказали, и на этом спасибо, понимаете, вот. Ну так, а что им было сказать-то, понимаете, вот? Или что-то другое надо было сказать, или всех подряд отпевать, понимаете, вот? Всех там в списке находить, и всех это неразумно же, ведь отпеть это, эти, в народе нашем как-то оно так, а ведь вот священник поет, там, во время, значит, вот, и клирос поет, там, со святыми упокой, понимаете, вот там. И все. Вот это отпетие, понимаете, со святыми упокой, правда же, да? Вот. А что ж какой там со святыми-то? Вот. Вот. Поэтому тут это не какой-то такой ключ, пароль, понимаете, к тому, чтобы человек там в вечной жизни блаженствовал. Отпетие само. Это констатация факта, понимаете, вот. Что человек жил правильно. Вот, если кто-то внимательно, понимаете, вот прочитает молитву по каноне, а по отходу души, значит, по исходе души, да, там, Господи, упокой, там, внимательно прочитать, знаете, вот, поймешь просто, что и сам там, может, там где-то далеко, понимаете, вот, и вообще там несколько беззаконно поступаешь, когда там о ком-то молишься, правда же, да, вот. Поэтому однозначно так получается, что единственное, вот, какое-то, что вот, как утилизировать, вроде всех надо и всех отправить туда, куда-то наверх. Это как будто бы от Пети это зависит. Это не от Пети, это от жизни зависит. Радость человека. Помоги, Господи. Вопрос есть какой-то еще, пожалуйста?
Можно спросить? Да. Я, наверное, дежавю. Это как самообман получается?
Ну почему? Могут ваши ангелы являться в образе ангелов. И это... Вот самое главное, вот, что понимать, что вот как, вот смотрите, вот я всегда для себя пытаюсь запомнить высказывания святых, у меня память не такая хорошая, я пытаюсь коротенький, на определенный момент запомнить высказывание, понимаете, вот. И в том числе, значит, высказывание вот преподобного Серафима Саровского, он как говорил, женатому ангелов видеть не можно. Знаете, женатому ангелов видеть нельзя. То есть он не может увидеть ангелов. Эти ангелов видят только девственники вот, в основном. Вот. Но это бывает свойство памяти, такое. Я вот, нет, это, знаете, я читал об этом. Сейчас не скажу вам автора, в свое время очень интересовался памятью, ну памятью вообще как таковой, там изучение физиологии памяти, что-то такое был любознательный, понимаете, вот занимательной физиологией интересовался, всем прочим. И в памяти есть такое свойство, что некоторые события воспринимаются нами как уже бывшие, понимаете, это физическое объяснение, я вам говорю сейчас, да, хорошо, вот. Бывает, что явление какое-то на самом деле какое-то появляется у нас. Вот, ну, кажется, что уже вроде это когда-то происходило, и ты на самом деле участником событий был. Ну, давайте разберемся. Вот, вот вообще для чего это? Не, ну для чего вот это? Ну, давайте попробуем вместе с вами разберемся. Как вот один человек вот там спрашивал всегда себя, когда какое-то преступление совершалось, если кому это выгодно, то зачем это надо? Вот, ну, в конкретном случае. Ну, хорошо, ну, значит, мы с одной стороны становимся, значит, вот, как бы вот, все-таки имеем какое-то свидетельство, что что-то существует помимо, да, помимо того, что вот нам обычно внушалось, то есть есть жизнь человека, там еще что-то есть, да. То есть это может быть самое положительное, к чему можно прийти, то есть понять для себя, что есть вещи какие-то лежат еще за границами физического мира, да, это один из выводов, да. Вот. Другой вывод, который очень часто тоже начинает на этом, вот, бывает вот, ну, я просто самой крайней формы сейчас расскажу, хорошо, что может происходить в этом случае. В одном случае начинает появляться мнение. Вот я маленький был, понимаете, был не такой маленький совсем, понимаете, ну не совсем, может быть, что еще уже голова соображала, вот. И, ну, в каком-то классе, ну, может, сейчас вам бредни с вами буду рассказывать, ну, ладно, хорошо, ладно, вы меня простите, хорошо. И я вот смотрел на маленьких детей, у меня такая мысль была, человек нерелигиозный был, но нерелигиозный, не оформленный, а религиозный, потому что все равно в голове всегда было какое-то, что там, что-то есть, может быть, где. Вот, то есть я думал, знаете что, что почему дети так маленькие плачут? Потому что им показывается их жизнь, и они как бы уже заранее знают, что с ними произойдет. Знаете, у меня такая мысль, маленький был, то есть, знаете, я вам сейчас по секрету рассказываю, никому этого не говорю, и вы никому не говорите, хорошо? Ладно. Но это не то, что это мое мнение, просто говорю, мысли, к которым может прийти человек посредством вот всяких там умозаключений такого плана, понимаете, что как бы вот у нас предопределение какое-то существует, судьба. То есть мы можем прийти к понятию судьбы, которая в принципе над человеком не властна, рок не властен, судьба не властна над человеком, понимаете, то есть когда у меня у нас появляются такие мысли, можно к этому прийти. Другое такое заблуждение может, я только религиозное заблуждение сейчас касаюсь, может появиться о том, что души как бы прежде существовали, понять, что они посланы на какое-то исправление, опять у них такое может быть. Вот. Значит, можем прийти прямо к стоикой системе стоиков, которые считали, что все в мире повторяется с определенной последовательностью. То есть там и заблуждение касалось вот этого урока, именно судьбы, что все развивается как бы это по спирали там, и вот мир доходит до какой-то точки, потом он сгорает, потом снова все начинает так же точно, и опять души приходят, и те же самые люди, и мы в этой аудитории будем сидеть через какое-то лет опять все те же самые, в том же составе, то есть все опять повторяется, и к этому можно прийти. То есть, ну, я вам просто пытаюсь разобраться. Вот, и, то есть, или просто подумать, что ты человек, который может предсказывать события, понимаете, в этом случае, вот, в этом случае уже начинается тогда поиск, понимаете, поиск, когда человек вот начинает мысль у него появляться в том, что он способен что-то предсказывать, заранее знать, да, в этом случае у него начинается поиск состояния, в каком же он может предсказывать, понимаете, да. Вот именно для того, чтобы вот в такие вещи входить, у нас, собственно, на этом главном появился шаманизм. То есть вот языческие культы, вот подобные шаманскому, они появились вот именно на этом, на поиске того состояния, в котором ты приобретаешь особое состояние сознания. Понимаете, что ты можешь предсказывать, что-то там говорить, прогнозировать или все прочее. И способы вхождения в это особое состояние, вот, как он там называется, забыл там, ну ладно, неважно, трансформации сознанием словом, разные предлагались. Там, значит, и наркотическое какое-то опиление, еще что-нибудь там. Вот. Я там встречался с одним человеком, который считал себя и духовным человеком, как-то живущим христианской жизнью, но любил себе горячую воду на голову лить, думая, что в этот момент у него, значит, какие-то озарения могут появиться. То есть, и мы вот несколько моментов посмотрели, да, хорошо, вот, и они все, по сути дела, ну, за исключением первого, может быть, да, что человек только понимает, что нет, не кончается все материальным миром, есть где-то что-то там, какие-то планы, которые есть. А другие все, ну, может, я по испорченности только своей, только такие ходы могу найти, значит, вот, негативные. Но они в основном все кончаются тупиковыми религиозными такими вещами, которые не приводят к познанию Бога. Они только, или, значит, вот мнение какое-то появляется о себе, или еще что-нибудь. Я думаю, что вот о том феномене, вот о котором спрашивают сегодня, думаю, каждый из нас сталкивался, да, когда-то, каждый вот так, казалось, что событие, которое происходит, оно уже когда-то происходило. Но вот главное, чтобы из этого не делать таких долгоидущих выводов, какие я хочу просто вам сказать. Хорошо? Ладно, а факт такой, он факт бывает, всякий факт. Да. И, Господи. Вот. Вот даже тот самый Веник, он утверждал, что он у него имеет машину, которая машиной времени является, что можно замедлить там процессы и реальные текущие. Ну, такой вот, знаете, вот. Мало ли, что человеку может показаться, правда же, да? Вот и нам с вами тоже. Когда кажется, что-то что надо делать? Вот так и нам, хорошо, ладно? Вот, потому что, надо сказать, все эти вот там, и летающие тарелки, и гуманоиды, все они крестного знамени боятся, и креста тоже, вот надо сказать вот так вот. Очень важное такое заключение вот можно сделать. А тут, конечно, наши возможности, способности там, на этом строились многие религиозные системы, на этих вот как бы вот выходах нашего мозга, нашей памяти. Вот, допустим, и Лао Цзи, там и другие все философы, значит, Востока, китайцы, тибетцы, они там вообще, значит, вот пришли к такому мнению, что вообще живем мы или спим, правда же, да, или это сон, может быть, то, или снится бабочке, что она Лао Цзи, или Лао Цзи снится, что она бабочка, там у них такие всякие, понимаете, нам не надо голову морочить себе, я уж так достаточно ее заморочил, понимаете, вот. Мы к простоте должны стремиться. Просто я говорю, что человек существо достаточно организованное, и существо достаточно загадочное, понимаете, в нем много чего есть. Если мы эти загадки будем решать не по божественному откровению, будем стараться решать, значит, из себя как-то, вот там что-то такое делать, то мы можем таких дров наломать, понимаете, что очень тяжело будет потом перебираться назад. Понятно, да. Вот, то есть лучше спокойно знать всегда, что ты существо Богом созданное, ты, значит, человек человечности, Бог определил тебе эту жизнь с единственной целью, подготовиться к жизни будущей. Понятно, да? И ты существо все-таки как греховное, вот, которые, ну, то человек имеет те вешки, ориентиры, которые ты вот все-таки человек как человек мы должны иметь, потому что иначе мы заблудиться можем, то есть вот, доверившись себе. Что образ обольщения, он разный, на разных вещах может строиться. Если об этом сегодня наша тема, то я могу просто, ну, в некоторые случаи рассказать или нет, не надо рассказывать, то сами прельститесь там или нет, нет. Ну, вот, я уже как-то рассказал об этих случаях, что вот человек читал определенную литературу, но таких случаев было очень много. В 90-х, особенно годах, когда вот начался только вот этот, как бы, как сказать, Бога разрешили, понимаете, вот, вот, и тогда начался такой поиск, а литература хлынула всякое-всякое, понимаете, вот, и духовное, не духовное, псевдодуховное, лжедуховное, всякое, вот, и что-то там, ну, какую-то безобидную книжку почитали, понимаете, ну, почти безобидную, потом человек как бы раз так, и что-то ему какая-то мысль приходит, что надо всех любить. Ну, кто против? Кто-то против, что надо всех любить? Нет, ну, и тот человек тоже согласился, я просто, ну, пытаюсь несколько эмоционально об этом рассказать, что любить всех надо, надо всех любить, правда же? Вот задача человека любить всех, все живое любить, правда же, да? Вот. И каждый, все любить. Ну, я, может, уже рассказывал, потому что кому-то будет, может, неинтересно, может, не рассказывал. Так вот, приезжает этот человек, значит, вот, на садовый участок свой, вот. Ну, как обычно, выбегает разгоряченный, значит, на улицу, там сорняки дергает, понимаете, вот, или там что-то делает. Ну, долго не было, по воскресеньям же только приезжали-то обычно там. Вот, прибегает, значит, вот, за травкой наклонится, ему бабах мысли, ты должен любить. Травка-то живая. Ты посмотри под ноги себе. Там уравшики всякие ходят, там паучки ползают, правда же? Ты своими топаешь ногами там всех. Таптываешь, правда же, да? Да еще пришел траву дергать, да она кислород дает и вообще все, правда же? Ну ты же любить, все живое должен. Вот. Проблема, да? Первая проблема. Ну пошел, лег на лавку, значит, этот человек, течка была, лежит. Уже первая такая заморочка появилась, правда? Ну, потому что я просто убыстряю маленько темп. Ну все, не до работы уже, понимаете, не до работы. Вот. Значит так, следующий, который этап этой цепочки, она длинная такая по времени, я просто рассказываю, следующий этап. Вот, значит, зло в какой-то мере необходимо. Осознание того, что зло как бы необходимо, понимаете, ну можно там какое-то зло делать там, вот. Ну, которое необходимо делать, правда же, то есть не появление, а то, что там, ну, непростая начинается уже жизнь-то у человека, понимаете, он раньше просто все понимал. Там трава дергаешь, там капусту ростишь, там помидоры растут хорошо, значит, рядом стало расти крапива, плохо выдернул, то есть, ну, все прочее. Это уже строится же какое-то такое вот хитрословесное, понимаете. Вот. Потом, значит, и кто-то должен сделать зло. Следующая мысль, понимаете. Это дело неблагодарное, такое, это волк режет барник овец, там, это же в мыслях все, это же такая колпак одевает на болото, понимаете. Вот. И потом, значит, ты это будешь зло делать. Вот. То есть, видите, начиналось от чего? Что ты должен всех любить, а вот если пройти через определенный период времени, там, то приходит человек к тому, что все-таки ты должен делать зло, и мы тебя избрали, чтобы ты это зло делал в мире. Вот это называется вербовка, да? Вербовка, вот. О, помоги, Господи. То есть вот такая вот система, понимаете? Вот. Надо сказать, что те существа, о которых мы говорим, которые этими вещами занимаются, они достаточно такие изощренные. Вот. Они достаточно, значит, такие... Мысленная сила большая, понимаете, поэтому только без Бога-то мы и ничего, понимаете, без осознания собственной греховности и смирения, которое Господь дает, мы, по сути дела, там, такие очень слабенькие, если мы на свою головушку начнем надеяться, там, и пытаться выходы какие-то искать, то это достаточно сложно для нас будет, понятно, да? Вот. Запугал всех сегодня, вот, да. Все же трясутся вообще. Нет. Главное всегда помните, что все-таки любое вот это вот такое обольщение действует настолько, насколько человек сам его ищет, и насколько Господь попускает, понимаете, да? Вот. И стараться все-таки от Бога-то как-то не отрываться и помнить о том, что вот если, значит, ребенок гуляет с мамой, и собака выбегает большая на него, он же не бежит с этой собакой кусаться, правда же, да? А он бежит к маме, вот, чтобы она его защитила. Так и здесь мы должны, значит, как все там это, а мы до Бога знаем молиться, до Матери Божией прибегать. Понятно, да? Вот. Вот и все, что, значит, вот все наше оружие, понимаете, любовь к Богу, к Божьей Матери. И думаю, что если мы будем так себя вести, то, слава Богу, ничего такого особо не будет с нами происходить. Вот так. А так на уровне разума, мы очень слабые на уровне разума, когда мы начинаем мысли, какие-то помыслы там принимать, беседовать, там, такая сразу начинает тык-тык-тык-тык-тык, цепочка такая выстраивается, и уже в конце концов там получается совсем, начал с хорошего, кончил совсем каким-то. Как один иеромонах, мы уже говорили о помыслах, молился вечером, уже престарелый, а когда-то был женатый священник. Вот вечер, так, тишина, тихо, так вот, да. И он стал вспомнил, как детей укладывал спать своих, понимаете. Вот, ну, там, ну, хорошие воспоминания, с одной стороны. А потом и к жене мысли перешли, потом еще всю ночь провел в борении, понимаете, с мыслями со своими, потом, которые вслед за ним обрушились на него. Вот, то есть я потянул за веревочку, понимаете, вот там. А вслед выкатилась такая, значит, мина, что пришлось ее срочно разминировать. Даже вот так вот. То есть ум наш достаточно слабый для того, чтобы бороться с чем-то. Вот. И чувства слабенькие, чтобы вот обольщение вот это не принимать. Только с помощью Божией это возможно, помоги Господи. Вот. Так, вопросы, пожалуйста, какие-нибудь. Да. Да вы с места задавайте, ничего.
Вы сказали, как опустить их свет. Пришел тот блог, это о том, что сейчас в Англии открыли и, значит, привели Евангелие от Иуды.
От Иуды, это из кого, да. Пожалуйста, садитесь. А, да.
И что Господь попустил все это, Иисус знал, и все это было как бы закреплено.
Ну, вы, пожалуйста, я понял, суть вопроса я понял, да. Знаете, в свое время мы достаточно подробно останавливались на огласительных беседах святителя Кирилла Иерусалимского, да. И уже в IV веке, собственно, которому принадлежат вот эти огласительные беседы Кирилла Иерусалимского, существовали так называемые подложные Евангелия. Понимаете, эта тема была очень серьезная того времени. Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, от Якова, там много там существовало вещей. И поэтому отцы духовно рассудили, и, пользуясь, значит, старыми источниками, определили канон святых книг. То есть те книги, которые догматически Евангелие можно признать, особенно от Фомы, вот там очень показательно он пишет, свидетель Кирилл, вот, Иерусалимский, что это вообще не тот Фома и не апостол совсем, это апокриф, то есть это создание такое вот Евангелие от Иуды, оно имеет то же самое происхождение, оно давнишнее, понимаете, его не надо думать, что его перевели недавно вот совсем. Во всяком случае, я о нем читал, лет 13-14 назад я читал о нем, понимаете, Евангелие от Иуды. Вот. И о договоренности какой? Да о нем само Евангелие говорит. О договоренности. Евангелие любое. То есть там Господь же указывает точно, кто его предаст, понимаете? Вот. Кто его предаст. И он, но с другой стороны, видите, это же не какой-то договор, что ни Иуда не инструмент, понимаете, вот, для того, чтобы предать Христа. Это не подобный, ой, Господи, помилуй, я сейчас слова буду говорить такие, не крест, понимаете, на котором Христос, Иуда, понимаете, как бы два источника спасения, вот ужас какой-то. Вот. Видите, все время Христос дает возможность как бы для Иуды покаяться, если внимательно читать вот Евангелие от Иоанна или, значит, другие, то есть он столько раз намеков ему говорит, вначале насказательно говорит, вот, допустим, не я вас избрал, но один из вас дьявол, да? Вот. Потом он говорит, значит, еще, что, значит, один из вас предаст меня. То есть он не указывает точно, кто предаст, да? Потом, если говорить о попустительстве, он точно указывает, значит, кому? На Иуду. Указывает Иоанну Богослову, да, точно говорит про него. И потом, значит, апостол, который смотрел все-таки на Иуду, в этом случае он говорит такой, по хлебе вошел в Иуду сатана, да? И когда, значит, уже Господь видел, что даже вот иносказательно, значит, никак он не вразумляется, этот человек, то есть душа его, вот. И он же потом говорит, горе человеку тому, который сын человеческий предается, правда же, да? Вот. То есть он и предупреждает много раз Иуду, много раз вот. Но когда он видит, что уже вошел по хлебу в него сатана, Господь говорит, иди, что ты надумал, делай быстрее, да? Иоанн Богослов тоже как бы попускает. Почему он как бы не вмешивается, понимаете, да? Если бы, допустим, пылкому Петру сказать, да, вот, то Петр, который, ну я просто, простите, фантазирую, это, может быть, это и не нужно делать, вот, который ухо там отрезал рабу, там, Малху, да, ножиком, то мог он, может, что-то по пылкости своей, он же по воде шел там и все, там, быстрее хочу, как ты, понимаете, вот. Не знаю, конечно, не буду я на апостола Петра ничего говорить, вот, что бы, может быть, он сделал. Ну, видите, это же сказано Господом, Господь же говорит, волос без Бога с головы не падает, правда же, да? Вот. То есть и предание себя посредством Иуды, то есть не то, что он одобрял его поступок или еще что-нибудь, он уже предательство такое, то есть он дал возможность совершаться злу. Возможность дал совершаться злу, понимаете? Но с какой целью? Святые нам всегда говорили, Господь дает совершаться злу, чтобы любое зло обратить в добро, понимаете, да? И давая совершаться злу, он и само зло, как вот Иоанн Златоуст, по-моему, пишет, или Григорий Богослов, он само зло превращает в орудие для совершения добра. Иуда совершил предательство, да, ценой этого предательства что было? Его, значит, вот грех, значит, отчаяние полное и самоубийство Иуды, да? Хотя, если бы это не, Господь не мог этого допустить, понимаете, потому что если бы он знал, вот если бы он шел на это сознательно, поэтому Иуду бы это заставляли. Ведь самоубийство грех непростительный, да? А Господь говорит, когда, значит, апостолы обращались к нему, их не приняли в городе, они выходили из города, и они говорят, давай помолимся, подобно пророку Илии, огонь сойдет с неба и попалит всех жителей этого города. Господь им говорит, значит, вы не знаете, какого духа вы есть, вот, потому что Сын Человеческий пришел не спасти, не погубить, а спасти, правда же, людей. И поэтому даже смерть Иуды совершенно противна духу Христа. Он ему хотел спасения, поэтому дал ему свободную волю, вот. Поступай так, как он хочет. Иди ты, делай, как хочешь. Понимаете, вот, да? И поэтому, если в этом контексте, значит, рассматривать поступок и Иуды, то он не мог быть, как бы, грубо говоря, благословленным быть Христом. Понимаете? Он не препятствовал, дал возможность злу совершиться. Но зло совершается, Иуда погибает, погибает в вечности. Вот. По своей злой воле погибает. А Христос, значит, совершает дело спасения человека, да, то есть претерпевший до конца спасется, он говорит, Господь претерпел все, этим путь для нас показал. А если, значит, вот размышлять таким образом, ну, простите, если немного размышляю, пытаюсь, что вот за этой выкладкой, что если Христос, значит, то Иуда-то, в принципе, не виноват ни в чем, правда же, да? Он сделал то, вот мы о чем говорили, что кто-то должен совершать зло. В этом случае мы приходим к очень интересной такой мысли, совершенно отвратительной. Понимаете, что Господь творит зла. То есть, и что зло в мире необходимо. То есть мы приходим к мысли совершенно языческой, вот, что там существует дуализм. То есть там, понимаете, зло и доброе начало. И от их взаимодействия появляется какое-то, значит, вот движение, вообще появляется жизнь. Бог есть любовь. Говорит Иоанн Богослов, понимаете, вот. И Господь сотворил, говорит, мир и сотворил, ну, я просто славянский обычно, вот, то есть очень хорошо, понимаете, добро сотворил его, значит, вот. Он не совершил зла, он не творит зла, Бог не является творцом зла. Мы уже о происхождении зла когда-то говорили, поэтому зло, в нем нет ни надобности в мире. Зло есть искажение добра, то есть это антипод добра, это как бы вот зеркало перевернутое добра. То есть Зло является искажением добра, и поэтому Господь не мог этого совершить. Это мог совершить вот свободный совершенно вот дух, который, значит, вот все-таки зло его состояло в том, что он подумал, что он как Бог. И вот это все зло началось. А если мы, значит, принимаем эту версию, которая излагается там вот, и как бы подложно вот это Евангелие апокрифическое там применяется вот в этом случае, то мы приходим только к одной мысли, что да, вот все-таки зло, оно нужно там, оно можно творить зло. Вот. О чем все Евангелие противоречит этому? Любое из четырех Евангелий возьмем, или все четыре вкупе, в духе ее прочитаем, как дух Евангелия говорит, допустим, об этих вещах. Все противится злу, там, понимаете, там нет зла. Ни одного, значит, проповеди о зла Господне, скорее, ничего не сделало зло. Конечно, там менял, сгонял из храма, там, но тоже это было же не зло по отношению, это было наказание ошалевших детей, будем так говорить, да? Вот. Вот, то есть это не зло. Вот, поэтому Господь не творит зла, и Он не может поощрять зло ни в коем случае. Вот, поэтому ясно, что это неправильно. Ведь мы, смотрите, рассматривали как-то о предании церковном говорили. Вот, и что называется священным преданием? Основные признаки священного предания церкви говорит о том, что предание не может противоречить Писанию. Понимаете? Поэтому если мы встречаем любой какой-то документ, который приписывается к чему угодно, какой угодно эпохе, какому угодно перу, там, любому там, значит, евангелисту, выдуманному или еще кому-нибудь, то мы должны посмотреть, а соответствует ли он духу евангельскому. Не соответствует, значит, вот Евангелию. Значит, оно подложно, оно не нужно нам, оно вредно, потому что оно одним духом же писано Евангелие. Хотя, значит, Святой Дух и не воздействовал на конкретные вот черты людей, темперамент, их образованность, какой-то апостол Матфей, Марк, Лука, там, Иоанн. Но он духовно, понимаете, соединял, сливал их в одно, как бы. То есть они не говорят противоречивых вещей друг другу, понимаете. Вот. Вот. Поэтому, значит, ну я думаю, что это, конечно, очередная такая вот просто диверсия духовная. Все, помоги Господи. Так, время-то сколько у нас сейчас? 7 часов, да? Ну хорошо, вопросов больше нет таких вот. А, ну если короткий, на 2 минутки позволим ему, да?
Андрей является старшим братом апостола Петра.
Да.
Есть. Он был первым послан.
Первозваный он называется.
Первозваный. Да. Первый послан на проповедь. Значит, это наши
места. Ну, да,
Кипия. И так выходит, что Русь была крещена для Владимира и впереди Запада.
Впереди Европы всей, как говорят. Нет, не впереди Запада, потому что, знаете, апостолы разошлись во все страны, в том числе в Галлии были апостолы, проповедовали, значит, вот, и тоже апостол Иоанн Богослов, он же до Британии дошел, то есть в Англии были тоже христианские общины. Поэтому не нужно думать, что мы такие единственные были неповторимые, но Русь как таковая, тогда вообще ее не было, тогда была Скифия, понимаете, отдельные племена. И по преданию даже вот на Валааме как бы существовала община со времен Андрея Первозванного, но и до Владимира были на Руси христиане, большое количество христиан, потому что они присягали в Ильинской церкви, значит, в Киеве, там присягу принимали. Но мы говорим о крещении Руси как о государственном статусе христианства, будем говорить так, что христианство было признано государственной религией, определяющей, значит, жизнь российского русского государства. Вот об этом говорим.